Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям сердца. Сегодня у нас дорогой гость студии Ольга Михайловна Рункова, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, наш добрый друг, с которым мы проводили несколько передач с вами года два назад, по-моему, да, Ольга Михайловна? Да. Два года уже прошло, и вот по прошествии двух лет, безусловно, назрела актуальность, необходимость наши знания по кардиологии расширить и освежить. В предыдущих передачах мы с вами говорили в общем о гипертонии, гипертонической болезни, о таких общемедицинских подходах к проявлениям и диагностике. И закономерно, вот с точки зрения медицинской, поговорить дальше уже о самых таких опасных осложнениях, к которым приводит гипертония, и самым опасным заболеваниям, которые лидируют и по смертности, и по инвалидности среди трудоспособного населения, вообще всех категорий населения в России, ДНР, во всем мире. И сегодня мы предлагаем вам беседу, посвященную ишемической болезни сердца и стенокардии. Ольга Михайловна, вот так ли то, что я сказал, вот это понимание такое общемедицинское, что действительно стенокардия – это самое частое страдание, которое приводит к инвалидности и смертности среди населения в России?
Во-первых, здравствуйте, уважаемые слушатели. Игорь Борисович, вы совершенно правы. Да, во всем мире, в том числе и в России, на самом деле ишемическая болезнь сердца является самой распространенной причиной смерти среди населения, и в том числе и среди трудоспособного населения, что очень важно. То есть, что я хочу сказать, что ишемическая болезнь сердца, к сожалению, молодеет. Вот я работаю врачом чуть больше 20 лет, и вот даже за такой, казалось бы, короткий период времени, вот я это четко прослежу, потому что когда я начала работать молодым доктором 20 лет назад, то каждый случай возникновения ишемической болезни сердца и его самого грозного проявления инфаркта миокарда у людей 40 лет, там, 50 лет, это рассматривалось как экстренное какое-то событие, чрезвычайно, вернее, событие. А сейчас, к сожалению, это абсолютно рядовое явление, и к нам поступает огромное количество пациентов 40 лет, 40 с небольшим лет, и даже бывают и пациенты 30 и 20 даже лет, к сожалению, у которых в силу ряда причин развивается вот такое тяжелое заболевание. Вот, и поэтому, конечно, проблема эта очень актуальна, и необходимо нам всем, и нам, врачам, и людям бороться с этой проблемой и сделать все возможное, чтобы это заболевание отступило и возникало как можно более в позднем, пожилом возрасте.
Ольга Михайловна, вот чтобы было понятно, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, чтобы было понятно людям, о чем идет речь, что это за болезнь и основные проявления ее.
Ишемическая болезнь сердца – это общее понятие. Ишемия на обычном языке – это значит кислородное голодание. То есть ишемическая болезнь сердца – это следствие нарушения тока крови по сосудам сердца. Когда в сосудах сердца в силу ряда причин, одной из основных причин является гипертония, также причинами являются высокий уровень холестерина, избыточный вес, повышенный уровень сахара, в крови, малоподвижный образ жизни, курение, безусловно, частые стрессы. А вот все эти причины приводят к тому, что в сосудах сердца развиваются атеросклеротические бляшки, которые могут расти внутрь сосуда, и таким образом просвет сосуда становится меньше. Это во-первых. И во-вторых, сосуд становится менее эластическим. И когда происходит какая-то нагрузка, то есть или физическая нагрузка, или эмоциональная нагрузка, такой ситуации требуется от сердца увеличение его работы, увеличение мощности сердечной работы. И сосуды призваны обеспечить адекватное увеличение кровообращения. кровотока. Так вот, сосуды, которые поражены атеросклеротическими бляшками, они не могут обеспечить вот этот прирост кровотока, и вот это является и является субстратом для возникновения ишемической болезни сердца. То есть сначала происходит нехватка кислорода именно при нагрузке. В дальнейшем, при прогрессировании заболевания, такая ситуация может возникать и в состоянии покоя. То есть даже когда человек ничем не занимается, абсолютно спокойно, но тем не менее его сосуды находятся в таком состоянии и так плохо пропускают кровь, которая является переносчиком прежде всего кислорода, для клеток сердца, что вот развиваются такие тяжелые проявления ишемической болезни сердца, как стенокардия высокого класса, и самое грозное осложнение ишемической болезни сердца, не осложнение, а проявление. Это, безусловно, инфаркт миокарда, который развивается вследствие полного прекращения кровотока по тому или иному сосуду. То есть инфаркт развивается тогда, когда на бляшку, которая есть в сосуде, еще начинают садиться тромбоциты, садятся клетки крови, которые отвечают за свертывание крови. Развивается тромб, тромбоз сосуда, и кровоток полностью прекращается. Вот именно эта ситуация и приводит к развитию инфаркта сердечной мышцы.
Основные проявления, Ольга Михайловна, то есть вот человек что ощущает при стенокардии? Это заболевание немое или есть какие-то проявления, которые
должны
насторожить?
Нет, как правило, все-таки это заболевание проявляется. То есть бывают, конечно, немые проявления, как мы, врачи, говорим, немая ишемия миокарда. Но все-таки, к счастью, это заболевание, как правило, дает о себе знать. И дает оно о себе знать появлением боли в грудной клетке. Боль, как правило, располагается в загрудке, грудинной области. То есть мы, врачи, так и говорим, что это типичная локализация, типичное расположение болей. То есть не в области сердца, а именно в середине груди, за грудинной области. Боль эта, как правило, связана, возникает при какой-либо нагрузке, то есть либо при физической нагрузке, либо при эмоциональной нагрузке. Боль может отдавать. Наиболее типичная, частая локализация вот и радиации, как мы говорим, то есть отдачи вот этой боли – это шея, челюсть, зубы, плечи, руки, локтевые суставы. Чаще всего это левая рука, но могут быть и обе руки, может быть только правая рука. Дальше боль может переходить в область спины, в подлопаточную область. Как я уже сказала, вот загрудинная область – это наиболее типичная локализация боли при стенокардии. Но вот все перечисленные мной локализации могут быть и сами по себе, то есть без загрудинной локализации. Но иногда мы встречаемся с такими ситуациями, когда у человека болит нижняя челюсть, или даже бывают такие случаи, когда болит зуб. Человек приходит к стоматологу, с зубами все нормально, и уже потом, постфактум, человек доходит тем или иным образом до кардиолога и выясняет, что это именно сердечная боль вот так себя проявляла. Вот. Иногда боль может локализоваться в брюшной полости. Возникновение боли, как правило, может сопровождаться слабостью, появлением холодного пота, затрудненным дыханием. То есть вот это вот наиболее типичные проявления стенокардии, при появлении которых, безусловно, человек должен насторожиться, особенно если эти симптомы впервые появились, и, не откладывая, обращаться к врачу.
А вот степени существуют какие-то у стенокардии по классам?
Да, существует медицинская классификация. Она называется канадской классификацией, потому что она была принята в Канаде достаточно давно, в начале 80-х годов. По этой классификации существует 4 функциональных класса, или, проще говоря, 4 степени тяжести стенокардии. То есть первый функциональный класс – это самая легкая стенокардия, то есть это ситуация, когда приступы стенокардии, то есть вот приступы боли в загрудинной области возникают при значительной физической нагрузке, то есть когда человек, допустим, поднял тяжесть 10 килограмм и более и несет ее, или когда он бежит в достаточно таком хорошем темпе, или когда быстро поднимается на 5-й этаж. Вот, то есть это значительные нагрузки. Вот, если у человека возникает боль в такой ситуации, это пирофункциональный класс стенокардии. Есть самый тяжелый четвертый класс. То есть для четвертого класса характерно возникновение приступов боли в покое и при самой минимальной нагрузке бытовой, то есть там при каких-то гигиенических процедурах, то есть человек не может умыться без возникновения боли. То есть это вот самое тяжелое проявление стенокардии. И есть еще второй и третий классы, которые, значит, вот занимают промежуточное положение между первым и четвертым по своей тяжести.
Ольга Михайловна, достаточно часто в клинической практике оперируют термином стабильная стенокардия, нестабильная стенокардия. Насколько это принципиально? Чем они отличаются?
Это да, это вопрос, это принципиальный. Давайте попробуем так. То есть стенокардия, ишемическая болезнь сердца – это хроническое заболевание. Как для всех хронических заболеваний, то есть эти заболевания не имеют определенной периодичности в своем течении. То есть может быть период стабильного течения, когда это заболевание есть, оно существует, но пациент лечится, контролирует эту ситуацию, и заболевание себя проявляет, но не приводит к каким-то развитию тяжелых осложнений, к снижению качества жизни, и в силу определенных причин могут наступать обострение заболевания. К таким причинам может выступить в качестве такой причины прекращение приема лекарственных препаратов, назначенных врачом. То есть человеку была назначена определенная терапия врачом, пациент эту терапию принимает, допустим, месяц, чувствует себя хорошо, думает, что все у меня, все прошло, дай-ка я прекращу. Все, прекращается прием основных препаратов, которые контролируют вот состояние. Вот, и такая ситуация, безусловно, может обострить ишемическую болезнь сердца. Дальше. А если человек пренебрегает рекомендациями врача и, допустим, пытается выполнить физические нагрузки, которые ему не дозволены, то есть вот сейчас вот начинается период садовых работ, а поэтому, безусловно, всем пациентам с ишемической болезнью сердца необходимо помнить о том, что физические нагрузки должны быть ограничены в соответствии с вашим классом, функциональным классом, то есть вы можете, если у вас есть стенокардия, выполнять те или иные нагрузки. И выполнение нагрузки больше, чем вы себе это можете позволить, может уже привести к обострению ишемической болезни сердца. Также и стрессовые ситуации могут тоже вот обострить течение ишемической болезни сердца и привести к периоду нестабильного состояния, к периоду обострения. Чем опасен этот период? То есть нестабильность стенокардии – это медицинский термин, который вот так вот в обиходе раньше и сейчас называется прединфарктным состоянием. То есть вот этот период обострения, период нестабильности очень грозен тем, что может очень риск развития инфаркта в такой ситуации, он повышается в разы, даже, можно сказать, в десятки раз. И поэтому, если у вас уже стенокардия, вы болеете, страдаете определенный период времени, но вы знаете, что, допустим, вы куда-то поспешите, и у вас появятся боли, допустим, если вы будете быстрым шагом подниматься на третий этаж по лесенке. Вот, и такая ситуация у вас возникает на протяжении, допустим, года. Вот, но вдруг в силу каких-то причин вы замечаете, что боли за грудиной стали у вас появляться не на третьем этаже, а на первом этаже. То есть изменилась переносимость физической нагрузки, и, допустим, она продолжает снижаться. То есть сегодня появились боли на первом этаже, а через неделю вдруг эта боль уже появляется просто при ходьбе по ровной местности. То есть изменение уровня физической нагрузки, снижение уровня физической нагрузки, которое вызывает появление этих болей. Далее, увеличение частоты приступов. То есть если, допустим, в течение дня у вас возникал один, максимум два приступа вот при той или иной нагрузке, а в течение нескольких дней вы чувствуете, что у вас не один-два, а три приступа, и даже больше стало возникать в течение дня. Вот это второй признак того, что ситуация обострилась, что ситуация стабильная перешла в разряд нестабильной. Далее, увеличение продолжительности приступа стенокардии. То есть если, допустим, раньше у вас приступ возник, продлился там, допустим, 2 минуты, при прекращении нагрузки боли сразу же ушли, или после приема таблетки нитроглицерина, или там после использования нитроспрея на боли быстро ушли, то вдруг в силу там каких-то причин боль эта длится уже не 2-3 минуты, а 5-7-8 минут. Для того, чтобы эту боль снять, уже требуется не одна доза нитроглицерина или нитроспрея, а 2. Вот, то это уже тоже говорит о том, что ситуация изменилась, то есть снижение переносимости физической нагрузки, учащение приступов и увеличение времени продолжительности приступа – вот это основные критерии, которые говорят о наступлении обострения ишемической болезни сердца, о переходе стабильности на кардию, в нестабильную стенокардию, которая, я еще раз повторю, угрожаема развитием инфаркта миокарда.
Спасибо, Ольга Михайловна. Самый главный вывод – нестабильная стенокардия – это повод для неотложного обращения. То есть или скорая помощь, или ближайший приемный покой любой больницы. Да, человек должен понимать, что это ситуация, когда инфаркт уже крайне реален, ее нельзя откладывать.
Да, совершенно правильно.
То есть самый главный тактический вывод – неотложное обращение, в общем-то, к врачу для того, чтобы он оценил эту ситуацию. Ольга Михайловна, диагноз сложно поставить стенокардии. Я имею в виду, гипотетический пациент пришел на прием, какой объем обследований требуется для того, чтобы диагноз был поставлен?
При, Игорь Борисович, при типичном течении заболевания диагноз на сегодняшний день поставить несложно, и для этого достаточно просто человека расспросить, и достаточно, чтобы человек просто вот пожаловался на то, что его беспокоит. То есть вот типичная картина заболевания, типичная локализация болей, а вот те провоцирующие факторы, которые их вызывают, ну тут уже, в принципе, практически все ясно. То есть боль, связанная с нагрузкой, боль за грудинной области, в грудной клетке, связанная с нагрузкой. Первая мысль, конечно, это должна быть это о том, что у человека ишемическая болезнь сердца, у человека стенокардия. Вот. Для того, чтобы этот диагноз подтвердить, да, существуют уже инструментальные методы обследования, к которым относится проведение нагрузочных проб, то есть когда человек садится на велоэргометр, крутит педали при возрастающей нагрузке под контролем электрокардиограммы, частоты пульса, давления, его состояния, или такую же пробу можно провести на дорожке, то есть когда человек просто идет в том или ином темпе, тоже контролируется его состояние. Далее есть такой метод диагностики, как суточное мониторирование электрокардиограммы. Это когда человеку одевается на сутки, как правило, на сутки, хотя, в принципе, можно и на двое, и на трое суток, но, как правило, суток хватает. Одевается специальный прибор, который в течение суток записывает на магнитную ленту электрокардиограмму. И если человека что-то беспокоит, там, как боли, перебои в работе сердца, ему врач предупреждает, он эти ситуации он отмечает по времени. И дальше, когда этот прибор с пациента снимают, он обрабатывается, и наиболее внимательным образом просматриваются именно те моменты, которые пациент в своем дневничке отмечает, что вот в это время он испытывал те или иные ощущения. Вот это еще один метод. Вот. Есть и, безусловно, более такие уже сложные инвазивные методы диагностики ишемической болезни сердца. То есть я сейчас говорю о коронароангиографии. Это уже достаточно сложный метод. Вот, то есть, как правило, этот метод проводится уже все-таки, когда ишемическая болезнь сердца диагностирована, вот, и проводится, когда, несмотря на проводимую медикаментозную терапию, на прием лекарственных препаратов, проявления ишемической болезни сердца сохраняются. Вот. И тогда, для того, чтобы оценить состояние сосудов и попытаться уже вмешаться в ситуацию не только вот медикаментозными какими-то воздействиями, то есть прием лекарственных препаратов, но и более агрессивными методами, как мы это говорим, то есть хирургическими методами, проводится коронарангиография, то есть контрастное исследование сосудов сердца. Но это уже исследования относятся к достаточно сложным, проводятся только в узкоспециализированных центрах. Вот, и на это исследование может направить врач поликлиники, если он уже поставил у человека диагноз ишемическая болезнь сердца.
Важно ли данные общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимии, там,
ну, безусловно, сахар, холестерин, то есть, конечно,
как в общем,
да, да,
стандарте,
да,
диагностики?
Да, да. Общий анализ крови чем? Почему важен? Потому что основным переносчиком кислорода является гемоглобин, и поэтому уровень гемоглобина, ну, безусловно, влияет на состояние человека. И иногда возникает ситуация, когда ставится диагноз вторичной стенокардии. То есть бывают ситуации, когда сосуды у человека нормальные, то есть нет бляшек атеросклеротических, о которых мы говорили, но в силу каких-то причин низкий уровень гемоглобина, и тогда за счет именно вот нехватки гемоглобина развиваются вот те проявления, те симптомы заболевания, о которых мы говорили. Безусловно, важен биохимический анализ крови, который показывает уровень сахара, показывает, как работает у человека печень, как работают почки. Это, безусловно, будет отражаться на том лечении, которому человеку врач сможет назначить. Вот. И, безусловно, очень важным анализом является анализ крови на уровень холестерина и его фракции. Вот, потому что уровень холестерина, высокий уровень холестерина является одним из самых значимых факторов риска развития ишемической болезни сердца, и на сегодняшний день контроль уровня общего холестерина, воздействия на вот это вот звено является одним из основных методов лечения ишемической болезни сердца.
Важный вопрос, Ольга Михайловна, тактика. Пациент, ну, как правило, да, ведь поводов для его обращения к врачу являются какие-то элементы, если так можно назвать, самодиагностики. Он почувствовал дискомфорт, какие-то те симптомы, которые описали вы в плане проявления стенокардии. Вот дальнейшие шаги человека, ну, для врачей это звучит, как правило, не, может быть, не с точки зрения удивления, не так информативно, понятно, куда должен прийти человек, но для простого человека, который не сталкивался, скажем, с медициной и не ходил к врачу, всегда существует вопрос, куда нужно пойти обратиться. То есть, ну, возьмем гипотетическую ситуацию, самую разнообразную. Человек, допустим, живет в районе, где нет крупной больницы, да, или человек живет в крупном городе. Общий ли врач практики, терапевт или кардиолог обязательно должны поставить этот диагноз, или любой специалист, который знает, в общем-то, болезни, внутренних болезней. То есть это кому в первую очередь нужно обратиться?
Ну, я так думаю, что обратиться, то есть у нас первичное звено –
это врач,
да? Да, это участковый врач. То есть, безусловно, если ситуация не является неотложной, то надо обратиться к участковому врачу. Но, к сожалению, бывает так, что в определенных ситуациях, в силу определенных причин, именно уже прединфарктное состояние, иногда и сам инфаркт, являются первым проявлением ишемической болезни сердца. И поэтому, если человек впервые в жизни чувствует сильную интенсивную боль в грудной клетке, которая сопровождается слабостью, холодным потом, затрудненным дыханием, то, безусловно, тут уже не надо идти к участковому врачу. То есть, если состояние достаточно вот тяжелое, то, безусловно, первое, что надо сделать, это вызвать скорую помощь. Вызвать скорую помощь, конечно. Не надо ждать, там, что оно само пройдет, бояться чего-то, надеяться вот на то, что пройдет. То есть, если состояние ухудшается, ну, вот, и человек не может самостоятельно там, да, идти, то есть вот он просто вот сидит из-за слабости, и боль нарастает. Если боль не прошла в течение 10 минут, ну, вот, если человеку дали валидол, оказался рядом, нитроглицерин, и в течение 10 минут, то есть достаточно короткого периода времени, 10, максимум 15 минут, нет тенденции к улучшению состояния, то, безусловно, это уже сигнал о том, что надо обращаться за неотложной помощью, вызывать скорую помощь.
К сожалению, да, образ жизни и образ мысли среднестатистического россиянина, он очень близок к тому, чтобы оттянуть медицинскую помощь, подождать до понедельника, скажем, да, или посмотреть, понаблюдать за собой день, два, три, как часто предполагают себе люди, что крайне опасно при ишемической болезни сердца, вот нестабильные проявления, впервые возникшие проявления или острые проявления, они несут прямую угрозу для жизни, и скорая помощь – это обязательный, обязательный, да, механизм спасения, обязательный механизм помощи. Я напоминаю, у нас в гостях Ольга Михайловна Рункова, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, заведующий отделением инфаркта. Ольга Михайловна, вот раньше мы привыкли называть Екатеринбургский клинико-диагностический центр кардиологии, а сейчас у вас учреждение называется Уральский институт кардиологии, да?
Да, да, Игорь Борисович, это
произошла
именно
произошла такая
так.
Вот...
Да, произошло изменение названия. Угу. Почему? Потому что... А наш кардиоцентр, как все мы привыкли его называть, это не только лечебное учреждение, где оказывается лечебная помощь, но это и база кафедры для обучения студентов. Это база, на которой делается достаточно много научных работ. И поэтому, учитывая, что центр развивается, защищаются диссертации, люди занимаются наукой, вот было принято решение о переименовании кардиоцентра, да, вот в Уральский институт кардиологии.
Ну, он уже и стал, по сути, институтом, да?
Да, да.
Ну, мы следим за передачами, которые ведет Ян Львович Габинский, то есть ему низкий поклон за то, что он очень систематически, очень терпеливо рассказывает о сердечных заболеваниях, о гипертонической болезни, об инфаркте миокарда, о стенокардии. Передачи идут, по-моему, на... областном телевидении, нет?
Так, эти передачи идут на канале РТР и на канале АТН.
АТН. Да. Вот, поэтому мы можем, скажем так, вот от нашей передачи передать, если так можно
Хорошо.
Сказать, низкий поклон, да, за ту творческую работу. И самое главное, что, как мне кажется, вот наши передачи объединены духом того, что действительно людям рассказывается правда об их заболеваниях, несется такая грамотная медицинская информация и проводится, как это и должно быть во всем мире, кардиологические школы для того, чтобы самообучение было основой для понимания заболевания. Самообучение, Ольга Михайловна, вот по вашему опыту работы, оно важно, не важно? То есть, если человек, скажем, обучен и не обучен, как он себя ведет с этими
болезнями? Вы знаете,
человек
должен быть информирован, безусловно, да. Потому что достаточно часто встречает ситуации, когда пациента спрашиваешь, а почему же вы вовремя не обратились за помощью? То есть, человек развился инфаркт, и почему же вы не обратились вот вовремя за помощью, не вызвали скорую помощь вовремя? И очень часто люди говорят, что, вы знаете, я не знал, я думал, что это у меня желудок, принимали там, допустим, ножпу, вот, то есть, что я не знал, что вот именно у меня же болело не сердце, а у меня болело вот за грудиной, вот, что вот, и поэтому, да, то есть, безусловно, такие вот программы передачи, конечно, не очень важны, то есть, люди должны знать хотя бы вот минимум какой-то для того, чтобы сориентироваться, что это сердце, что это угроза инфаркта, вот, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью.
Ольга Михайловна, вот основные принципы лечения стенокардии каковы вот в современном состоянии развития науки? Это лекарства, это общие физиотерапевтические мероприятия, это операции, это какие-то факторы лечебной физкультуры, санаторно-курортное лечение.
Знаете, вопрос, он очень такой вот объемный.
Не на одну передачу.
Не на одну передачу, да. Значит, сегодня мы говорим о стенокардии. Поэтому, значит, в этой проблеме два можно рассматривать основных направления лечения. Первое направление – это, как мы называем врачи, консервативное медикаментозное лечение. То есть это прием лекарственных препаратов, которые контролируют уровень артериального давления, улучшают состояние сосудов, нитраты, нитропрепараты расширяют сердечные сосуды. То есть тут препаратов достаточно много. Это аспирин как препарат, который разжижает кровь. То есть одно направление, которое на сегодняшний день остается важным, это медикаментозная терапия, то есть прием лекарственных препаратов по назначению врача.
Вот основные группы каковы? Это аспирин как
препарат, это аспирин, это,
кровь, да,
это бета-блокаторы, есть такая группа бета-блокаторы, которые уменьшают степень реакции сердца на нагрузку, то есть не дают, как бы притормаживают сердце, если можно так сказать, не дают ему разгоняться, не уменьшают частоту сердечных сокращений, а уменьшают силу сердечных сокращений. За счет этого происходит уменьшение потребности сердца в кислороде. Поэтому это бета-блокаторы. Дальше, третья группа, это статины. Это препараты, которые который контролирует уровень холестерина, и это один из эффектов, то есть они снижают уровень холестерина, но помимо этого у них есть множество других эффектов, то есть они улучшают состояние сосуда изнутри, улучшают состояние слизистой, которая выстилает наши сосуды изнутри. Вот, они улучшают эластические свойства сосудов. То есть вот эти вот препараты, это вот симвастатин, аторвастатин, это общее название групп препаратов, то есть они на сегодняшний день назначаются даже пациентам при нормальном уровне холестерина. Это очень важно знать тоже людям, потому что помимо контроля холестерина, эти препараты стабилизируют атеросклеротические бляшки, они дают им расти, делают их более плотными. Дальше, следующая группа – это нитраты, то есть нитроглицерин – это препарат скорой помощи, который должен приниматься тогда, когда приступ стенокардии уже развился, для того, чтобы этот приступ снять. И есть нитропрепараты пролонгированного действия, которые принимаются для профилактики развития приступа стенокардии. То есть если человек знает, что ему надо будет выполнить какую-то нагрузку, пойти, допустим, в магазин, пойти там, еще по каким-то своим делам, то за 30 минут надо принять таблетку нитропрепарата, чтобы подготовить сердце к предстоящей нагрузке. Вот. Ну вот, пожалуй, это вот основные...
Медикаментозные основные эти препараты. Вот существует альтернатива? Важный вопрос. Видите, общаясь с людьми в неформальной обстановке, скажем, без белого халата, проводя общеобразовательные передачи, обязательно сталкиваешься с ситуацией какого-то собственного понимания заболеваний среди людей и с передачей достаточно часто определенных мифов, заблуждений или, может быть, каких-то собственных рецептов. Речь идет о том, что практически при любом заболевании, так уж получается, что у нас в России, в Российской Федерации существует какое-то подспудное течение об возможности или существовании альтернативных методов лечения. Травы, какие-то пищевые добавки, к сожалению, постоянно со средств массовой информации проходит реклама там очистка генеральной сосудов и так далее и тому подобное. Вот, ну, я как деле, врач, да, отношусь к этому, к сожалению, очень агрессивно и скептически. Вот, а интересно узнать мнение вас как кардиолога.
Точно так же мы, кардиологи, к этому относимся, да, очень негативно, потому что все наши рекомендации, ведь на сегодняшний день медицина все больше и больше становится доказательной медициной, и все наши рекомендации конкретному пациенту основаны на международных рекомендациях по лечению того или иного заболевания. В свою очередь, эти международные рекомендации основаны на данных больших многоцентровых клинических исследований, в которые вовлекаются тысячи пациентов. И если в результате таких исследований получается положительный результат, то есть тот или иной препарат доказывает свою эффективность, а только тогда этот препарат лечения вот в данном направлении вступает в ранг международных рекомендаций и принимается нами как направление к действию, чего в принципе не может произойти с биологически активными добавками, которые даже не регистрируются как лекарства. В чем их отличие от лекарств? В том, что они не проходят регистрацию, то есть они не проходят все те вот тесты отборные, не говоря уже о доказательствах, серьезных доказательствах их эффективности. Это, во-первых. Во-вторых, использование этих добавок может не только не помочь, а может даже и навредить пациентам, безусловно. Безусловно, потому что точный эффект от их компонентов, которые входят в состав вот этих вот активных добавок, неизвестен, и поэтому вот состояние может ухудшиться. И, к сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда прием тех или иных добавок, тех или иных трав вызывает и нарушение ритма, и повышение давления. То есть к этим добавкам надо очень и очень аккуратно относиться. Вот. И, безусловно, они никак не заменяют те лекарственные препараты с проверенной, с доказанной эффективностью, которую мы рекомендуем нашим пациентам.
То есть, если я не прав, Ольга Михайловна, поправьте меня, но вот то, что рекламируют, как правило, у нас по телевидению, особенно достаточно модным сейчас стало в период там, погоды, да, когда идет раздел погоды после новостей, обязательно идет какая-то сноска на какой-то чудесный препарат, который избавляет от там, атеросклеротических бляшек. И есть такой заманчивый просто термин, который людей просто завораживает. Генеральная чистка сосудов. Это все биологически активные добавки, не имеющие совершенно никакой клинической доказательной эффективности,
да, да. Да, Игорь,
которые совершенно
правильно,
не могут применяться для лечения заболеваний сердца, и тем более, когда речь идет о стенокардии как заболевании, имеющем крайне высокие риски осложнений в виде инфаркта миокарда. То есть это все крайне вредно, и этим заниматься нельзя. Ну, достаточно часто люди нас спрашивают, а почему же тогда реклама по телевидению идет? Существует у нас пока такое двойственное формальное отношение к рекламе о том, что рекламироваться могут безрецептурные средства, то есть средства, которые не являются важным каким-то инструментом и арсеналом врача. То есть рекламируются биологически активные добавки. Биологически активные добавки к классу лекарств никак не относятся. Это всего лишь набор трав, набор витаминов, набор каких-то микроэлементов, которые во всем мире позиционируется как средство для поддержания тонуса, для каких-то элементов профилактики.
Здоровых, здоровых
для
людей,
здоровых, да. То есть это для здорового человека, который неактивно занимается спортом, умственным трудом и к врачу никогда и не ходит, и у него нет ни малейших проявлений болезни. То есть вот это очень важно понимать. Биологически активные добавки – это никогда не были лекарствами. Но, к сожалению, вот у нас некоторые лазейки в рекламе позволяют говорить о положительных, таких косвенных, ведь видите, в рекламе косвенно все говорится. Не говорится, что принимаете это средство для стенокардии, а говорится, вот если вы его попьете, то у вас, вот, в общем-то, сосуды будут чистые. А люди, все-таки как-то представляя модель заболевания о том, что в основе, ну, для примера, стенокардии лежит атеросклероз сосудов, делают свои логические выводы.
Ну, вы знаете, давайте тут еще такую заметочку сделаем, что, к сожалению, чудес не бывает.
Да.
И медицина не располагает на сегодняшний день средствами, которые могут ликвидировать полностью атеросклеротические бляшки. То есть на сегодняшний день таких лекарственных препаратов нет. А вот, и
даже
всё.
Суперэффективных,
да.
Которые
да,
мы назначаем.
Да.
Что, я уже не говорю,
к сожалению, атеросклероз – это нормальное развитие человеческого организма. А вот другое дело, что в силу тех или иных причин у кого-то он прогрессирует в более молодом возрасте и более бурно. Но, к сожалению, затормозить на сегодняшний день атеросклероз совсем и ликвидировать медицина бессильна. Может быть, когда-то в будущем мы и доживем до этого, дойдем. Вот, но на сегодняшний день таких чудес нет.
Спасибо. Ну, я рад, Ольга Михайловна, что мы... Ну, я даже не сомневался, но вот наше единодушие, оно, в общем-то, должно прозвучать в резонансе о том, чтобы сохранить и оберечь людей от неправильных шагов и от совершенно агрессивной, неправильной рекламы, которую вводит человека от правильного понимания своей болезни, соответственно, и правильного лечения. И у нас буквально полторы минуты осталось, Ольга Михайловна. И второй, вы сказали, очень важный параметр лечения ишемической
болезни
сердца.
Это хирургическое лечение, да. То есть на сегодняшний день это направление, которое бурно развивается, это инвазивное лечение. То есть есть малоинвазивные вмешательства, это стентирование артерий, и есть большие операции. Это операция ортокоронарного шунтирования. Но это отдельный большой разговор. И поэтому за полторы минуты вот просто
проинформировать. Я думаю, мы в следующей передаче продолжим этот разговор, если вы согласитесь нам помочь в рассуждениях о следующих темах кардиологической нашей школы, и о стентировании, и о хирургии как таковой. Потому что действительно это особая ситуация, но самая главная ремарка, в городе у нас это все делается, да?
В городе у нас это делается,
то есть главное, чтобы пациент нашел в себе желание, силы, возможность дойти до, как первый шаг, до врача общей практики.
Да.
Если врач общей практики возникают какие-то вопросы, сложности, он посылает кардиологу, в том числе и в Уральский институт кардиологии. То есть такие направления, путевки есть практически у всех врачей. врачей города Екатеринбурга, да. И во всех поликлиниках. И уже вопрос оперировать, не оперировать, он уже, в общем-то, решает, в общем-то, кардиолог на месте. Спасибо, Ольга Михайловна. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях была Рункова Ольга Михайловна, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории. Мы продолжим наш разговор в следующих передачах. На этом я, как всегда, желаю вам здоровья, бодрости, духа. Не болейте. Храни вас Бог.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.